Привет-привет! Ты слушаешь подкаст «Какая я вам тетя?». На связи его ведущие Настя и Ульяна.
По обычной жизни мы работаем в диджитал-сфере, руководя большими командами, но при этом боимся открывать дверь незнакомцам.
Строим крепкие отношения в браке, уворачиваясь от «А когда дети?», но при этом с гордостью воспитываем своих котов.
Постоянно рефлексируем, что наша жизнь недостаточно насыщенная, но... Хотя тут никаких «но».
Здесь, за этим микрофоном, мы учимся верить в себя, прислушиваемся к своему внутреннему ребенку.
Вместе работаем над ошибками и пытаемся прощупать, что же это значит быть взрослыми.
Ну что,
поехали.
Да, сделаем вид, что мы видим друг друга первую минуту своей жизни. Привет-привет.
Привет.
Что вы хотите мне рассказать?
Я хочу рассказать, что у нас сегодня просто максимально особенный выпуск, потому что это мне кажется, это эксклюзивный выпуск, потому что мы его записываем не просто вместе, а буквально вместе.
Вместе, да, типа мы можем друг друга трогать.
Видите, да. Смеяться над нашими шутками без задержки.
Ну да, типа и ФСБшники не выключат нам связь, когда мы слишком плохо записываемся.
Да, поэтому сегодняшний выпуск будет максимально теплым, я думаю, максимально особенным. А еще.
Почему он особенный?
Потому что кому-то за этим столом сегодня исполняется 30 лет.
Я не могу сказать, что, слава богу, что не мне, потому что я, знаешь, мнительный человек, и теперь в моей голове может звучать такая мысль, что за такие шутки я теперь до 30 не доживу. Но мне бы очень этого не хотелось, мне бы хотелось жить долго, поэтому...
Ну, типа, знаешь, как это-то... Есть же в голове какие-то рубежи, которые почему-то сделались, видимо, культурой какой-то или родителями из серии, что вот сначала клуб 27 нужно пережить, потом, что там, возраст Христа, сколько лет?
33.
33.
У тебя новый.
Да, следующий.
Да. Причем моя самая любимая вещь в клубе 27 — это то, что есть девушки, которые не знают, что это значит, но знают, что это очень популярная мысль, и они, вот, когда у них день рождения, и они такие: «Добро пожаловать в клуб 27!»
И ты такой: «Да-да,
располагайся». Да, проходи, ложись.
Раздевайся, ложись.
Да. Итак, собственно, 30.
30.
Как вы чувствуете, изменилась ваша жизнь?
Проснулась сегодня утром, дыша другим воздухом, запахом престарелых таблеток. Обращинилась, общетинилась. Нет, на самом деле, пока что все хорошо. Просто, на самом деле, не верится, что 30. Это звучит как-то страшно. Это была та дата, которая у всех у нас маячила впереди, и мы все так ее боялись и шутили.
Я еще боюсь.
Да. Знаешь, типа, я разведаю, скажу вам, как там. Расскажу, покажу. Ну, в общем-то, да, это было что-то такое далекое, призрачное, но при этом пугающее. А теперь оно не призрачное, теперь оно вот оно здесь. И ощущается странно. Не осознала я, в общем, еще пока всего этого масштаба, всей вот этой вот, может быть, какой-то ответственности, которая в этом возрасте должна приходить ко взрослым людям. Но в целом пока что неплохо. Нет какой-то грусти, нет там чувства тревожности по этому поводу, нет страха. Просто пока как будто я свыкаюсь с этим, потому что это, правда, новый рубеж. Я подумала, что таких юбилеев как будто бы немного. То есть, ну, принято считать юбилей там каждые 5 лет, да, но как будто бы вот мне почему-то в голове, что следующий такой же масштабный юбилей будет в 50, даже не в 40, а вот просто почему-то 30 и 50, они такие кругленькие, такие пухленькие.
Мне кажется, 20 так не воспринималось.
Да.
То есть, ну, 10-5, понятно, это вообще какие-то цифры, к которым ты серьезно не относишься. 20 — это как будто, ну, ок, я уже, ух, это начинается новый этап моей жизни, я уже взрослый, я уже с будущим впереди, а тут это будущее уже позади, как будто бы. Вот, но нет, конечно, но
вперед,
да, но тем не менее, короче, когда ты думаешь, что мне завтра исполнится 20, оно не воспринимается так, и даже когда тебе завтра исполняется 25, оно не воспринимается как что-то ух, как будто это обычная цифра, короче, где есть цифра 2 впереди, оно как будто бы само собой разумеющееся, а когда двойка меняется на тройку, по крайней мере, в моей картине мира, это что-то прям волнительное, как будто реально начинается новый этап моей жизни. И твоей. Пока что только
пока
твоей.
Что
да. Но, тем не менее, короче, смысл в чем, что когда мы раньше играли в спортивную мафию, И сейчас для людей, наверное, для большинства будет открытие, что мафия может быть спортивной, и это типа...
Типа это не в офисе, да?
Да, ну типа вы не орёте друг на друга, называя их типа «Кто шлюха? Кто ночью меня изнасиловал?» Вот, нет, она это... Естественно, моё СДВГ не даст мне договорить прошлую мысль, я договорю теперь здесь про мафию. Это практически ее даже хотели занести как вид спорта, типа шахмат, потому что там важен счет, там важно умение манипулировать, договариваться и так далее. Вот. И, ну, года, наверное, 3 своей жизни мы этому посвятили, даже ездили на все российские турниры по этому всему. И там были женщины, одной которой было уже за 30, второй было уже за 40.
Угу.
И от них всегда звучала такая фраза, что я хочу вернуть или хочу остаться в возрасте 32 лет, потому что, типа, это самое охеренное, да, из того, что может быть. Я раньше слушала и думаю, да мне, типа, в 24 хорошо.
Зачем я здесь посижу?
Да, типа, я бы здесь осталась. Потом, типа, ты до 26 доходишь и думаешь, ну, сейчас мой пик. Потом, типа, ты доходишь до 28, приближаешься к 29, и у тебя такой, ты, ну, типа, вот сейчас, вот я молодец, сейчас в моей голове все уложилось. А потом думаешь, когда до этих цифр осталось там 2-3 года, думаешь, а может, они правы? Может быть, у них что-то такое есть?
Может, вам не врали все это время?
Ну да, и потом, когда ты уже сейчас оборачиваешься на цифры 22 и 24, думаешь, я такой тупицей была. Я бы не хотела оставаться там, потому что действительно за вот эти 10 лет и там даже 8, которые от 20 до 30 проходят, это реально время больших трансформаций, и все зависит даже не сколько от всего происходящего вокруг тебя, то есть не от того, что там жизнь как-то меняется, а все, ну, скорость этой трансформации зависит от того, сколько ты в нее вкладываешь.
Mm-hmm.
То есть ты можешь быть и 30-летней тупицей, ничего тебе это...
Это про меня?
Да. Ну зачем ты так? Зачем?
Конечно.
Конечно.
Я тоже, наверное, какие-то трансформации пережила.
Ну, опять, это твои моменты с обесцениванием, потому что на самом деле трансформации происходят за это время до хера, и сколько мы в них вкладываемся, это получается, что действительно ценный опыт. Поэтому я, смотря на тебя со стороны, могу сказать, что ты к 30 подошла не тупицей.
Спасибо.
Вот, поэтому как-то так. Скажи мне, пожалуйста, как человек из нашей компании, первый достигший 30 лет, если вернуться бы в тот день, когда мы с тобой познакомились, это был далекий 2010 год, мы еще были в школе, мы были на каникулах, и мы не представляли, что может быть 30.
Вообще не представляли.
Да, как ты представляла себя тогда, будучи...
В этом возрасте?
Да.
Не знаю, почему-то, если так вспоминать, я всегда концентрировалась на каких-то карьерных сразу достижениях, потому что я, в принципе, со школы знала, что я хочу заниматься чем-то связанным с рекламой. Ну, сейчас я, конечно, не совсем занимаюсь рекламой, но, тем не менее, все-таки в области маркетинга я осталась. И вот я почему-то думала, что к 30 годам у меня будет свое агентство. Вот, что у меня будут дети, причем дети...
Во множественном даже... числе.
Да, вот, и как бы планировала я их как будто бы не в 30. Помнишь, я рассказывала, что у меня есть этот пятибук, где там вопрос, типа, в каком возрасте ты хочешь, типа, завести детей? И, короче, я писала там 24, по-моему, первый был мой рубеж, потом, когда я начала психологически приближаться к 24-м, там, когда мне исполнилось, там, 21, я поняла, что нет, что-то 24, я что-то не готова, 26, вот, потом 28, потом такая 28, нет, слишком рано, 32, вот, и примерно как бы я никогда не представляла в каких-то красках, каких-то подробностях, это все было как-то максимально, знаешь, такими широкими мазками у меня в голове нарисовано, но почему-то казалось, что в 30 я должна буду быть другим человеком, то есть как будто, вот знаешь, те проблемы, которые тяготят тебя там, в молодости, в детстве, в подростковом возрасте, какие-то, не знаю, твои фобии, твои страхи, твои переживания, вот даже взять там какую-то мою социопатию, да, я была уверена, что к 30 годам она должна пропасть.
Рассосаться.
Да, типа, вот именно что рассосаться, то есть я не задумывалась, что мне придется делать что-то самой, что мне придется работать над этими своими страхами, чтобы их не было к 30 годам. И что если бы я ничего не делала, они бы так и остались. Я просто почему-то думала, что вот этот рубеж сделает меня такой же умной, такой же взрослой. Естественно, как бы перед глазами там пример родителей, что ты... Для тебя вообще родитель всегда, да? Это как образ, который все может решить, есть ответ на любой вопрос. В любой ситуации холодно, спокоен, знает, там, не знаю, что сделать, когда температура 40 и так далее. Mm-hmm. И вот было ощущение, что это состояние достигается именно при достижении именно возрастного порога, а не опытом жизненным. Поэтому вот как-то представляла себе, что буду, да, буду взрослее, буду более ответственной, буду, возможно, более серьезной. Но хотя сейчас, конечно, я рада, что не сохранила свою серьезность, вот, а скорее наоборот стараюсь какую-то детскость, наоборот, в себе поддерживать. Мне на самом деле понравилось, мы ездили на предмайских на шашлыки mm-hmm. в офисе, и получается, что у нас прикольно, короче, разделился коллектив, потому что в моем кабинете, ну, в моем отделе работают все малыши. Я, да. Там 22, 23, 24, такой вот диапазон. Вот, а в кабинете, получается, по таргету, по продвижению у нас работают такие все уже, типа, 30+, ребята.
Изнасилованные.
Да.
Нет, я не видела в своей жизни таргетолога, который выглядел бы как здоровый, счастливый человек.
Да, так и есть. Вот. И получается, что у нас такой всегда был рубеж. Вот там, типа, молодняк, там, типа, уже старички. И мы, в общем-то, ездили на шашлыки. И вот молодые ребята, которые только пришли к нам в коллектив, они когда вот слышали, там, что мне исполняется 30, что там другим ребятам вот 30, они прям с удивлением такие, типа, я бы, вот просто не зная цифры, никогда бы не дал такого возраста, потому что представлялось в голове 30-летних абсолютно другими, какими-то mm-hmm. более, ну, не знаю, более, видимо, строгими, какими-то более, может быть, старыми, скучными, душными, не знаю, вот, то есть как бы кучу эпитетов можно сюда наклеить, а мы, типа, не соответствуем этому. И меня это очень сильно погрело в душе, потому что максимально хочется как-то вот отлепить от себя этот ярлык, этот стереотип, и ни разу ему не соответствовать, потому что, ну его к черту, вот это вот сидеть с платочком у подъезда в 40.
Не, ну иногда хочется, конечно, потому что иногда бывает такое настроение, что можно сесть и сейчас, и ничего в этом.
Ну, так сказать, побубнить, поперемывать косточки, это всегда пожалуйста.
Это как будто невозрастное, ты вспоминаешь себя. Типа, знаешь, даже у уровня сплетен как будто есть свой возраст. Условно, в школе ты сплетничаешь по одному, в универе у тебя как будто возрастает уровень, ты вроде бы про то же, но уже другим языком, да, и другими действиями. В тридцатке у тебя уже такие скучные сплетни
про
на
таблетки.
Уровне...
Ну вот про кто таблетки. Кто куда сходил к врачу?
Ну да, ну, это даже не сплетни, а даже, знаешь, про факапы твоих каких-то друзей, коллег и так далее. Не то, что прям это смысл твоей жизни становится, но ты как будто, знаешь, уже ощущаешь себя, что я столько пожил, mm-hmm. я уже столько видел в этой жизни, и сплетни, они уже становятся такими чопорными, осуждающими. То есть нет такого восторга 14-летнего, когда ты видела, она поцеловалась с парнем и никому не сказала. Нет, такого нету. Я думаю, а к 40 это типа эволюция идет к тому, что уже тебе хочется сесть на лавку и такой уже с осуждением кидать людей, типа, ну,
прям каждый букв из подъезда выходит.
Вот у тебя опыт, он нарастает именно в то, что ты будешь каким. Ну, то есть ты будешь смотреть как на говно из-за того, что в тебе не проработалось, и тебе будет желание выплеснуть это все. Либо ты будешь наоборот, либо у тебя вообще не будет к этому никакого стремления. От чего зависит это все?
А мне кажется, вот ты правильно сказала, типа, не про работу. У меня есть, короче, ощущение, вот помнишь этот стереотип, что, типа, старшие знают лучше, вот это вот нам с возраста, типа, mm-hmm. не спорь со старшими, mm-hmm. вот эта вся история. И, опять же, как будто бы тоже существовал такой стереотип, что если ты более взрослый человек, ну, допустим, если ты коммуницируешь, не знаю, там, с кем-то 40-летним, а тебе 20, то этот 40-летний легко может щегольнуть, что как будто бы он умнее тебя. Хотя по факту, ну, это не так.
Это не
может
так.
Может быть, не так,
и
вернее.
Это прям залупа. Потому что она... Да, потому что она, вот эта вот фраза, это же психологическая травма. Чем больше ты ее повторяешь ребенку, тем меньше он будет в своей возрастающей, подрастающей жизни понимать, что все люди на одном уровне, и ты можешь разговаривать с человеком, который старше тебя на «ты», ты можешь доказывать ему свою точку зрения, ты можешь сказать, что ты с ним не прав, ты можешь сказать какие-то вещи, в которых ты уверен и в которых ты шаришь лучше. Но из-за того, что в детстве ты постоянно даже человеку, условно, который тебе лет на 10 старше, слышишь фразу, что типа «не лезь сюда, ты слишком маленький, ты в этом не шаришь, я старше, я знаю лучше», у тебя формируется то, что ты даже можешь и в 30 лет застрять в этой фазе, что, ну, наверное, он старше, он знает лучше. И даже если человек будет на год тебе старше, ты все равно откатываешься, наверное,
это
в тот
я.
Возраст, да, в котором ты засел с этими мыслями о том, что старшие знают лучше, и поэтому у меня тоже сейчас такое, почему я не люблю ходить на созвоны с клиентами, потому что я вижу их старше, потому что я думаю, ну, блин, он, наверное, шарит лучше, он, наверное, умнее. И даже если я знаю, что он тупица, я не могу ничего с этим поделать, то есть у меня какой-то вот этот внутренний блок, поэтому, пожалуйста, перестаньте щеголять возрастом, у вас должны быть какие-то более крутые аргументы для того, чтобы показывать свою правоту. Либо научитесь своим детям, пожалуйста, рассказывать другим языком, почему сейчас не лучшее время вписаться в разговор. Иначе потом вы будете звонить по телефону, вместо него записывать его к врачу и так далее, или отменять встречу, потому что будет бояться разговаривать со старшими и слышать отказ.
Так и есть. И вот мне кажется, что как раз-таки вот если идти к тому, что мы с возрастом становимся более жестокими и чопорными, это как раз вот эта непроработанность и про то, что тебя, ну, возможно, как-то гасили, то есть у тебя все равно какая-то злость, она будет как будто бы как росток. С возрастом вот это вот вылазить все будет в более каких-то агрессивных формах. Поэтому, возможно, даже невозможно, а супер круто, что сейчас вообще, в принципе, появилась там терапия, психология, и что люди сейчас как будто бы развернулись и стали смотреть, типа, вовнутрь, да, себя, на себя, на то, какими они являются. То есть, потому что я вот сталкивалась с ситуациями, когда ты общаешься с человеком старше тебя, и ты абсолютно понимаешь, что он не умнее, и что его поступки не умнее.
Ты сталкивалась пару раз постоянно.
Да. И получается, что как бы и ты в своей, как бы, по идее, младшей позиции, ты понимаешь, что там умнее будет промолчать или вообще не вести диалог с этим человеком, потому что ты от него ничего не добьешься, ничего не услышишь, потому что он там вбил себе что-то в голову, и все. И ни в коем случае разница не делает кого-то умнее или кого-то глупее. И даже сейчас, там, да, условно, там, если брать, допустим, даже рабочие отношения между мной и моими там подчиненными, да, у нас разница там лет 8 с некоторыми, я не смотрю никогда на них там свысока, потому что я не вижу этой разницы. Я вижу их действия, их поступки, их решения, и я как бы не на цифру смотрю, а на то, как человек себя ведет и как он вообще решает проблемы, решает ли он их, вот, или он только создает. Вот.
Мам.
Да. Поэтому как-то так.
Ты боишься столкнуться с эйджизмом? Ты приближаешься к тому, что, живя в этой стране, в любимой, в красивой нашей, ты можешь столкнуться уже с ним?
Не знаю, если никто не будет заглядывать мне в паспорт.
Я признаюсь, что я недавно была в позиции эйджиста. И я сейчас расскажу, почему. Я собеседовала женщину, которая 38 лет. И вы сразу можете на меня накинуться, сказать, что, ну вот, ты сама призываешь к тому, чтобы так не делать и не ставить на человеке клеймо, если он старше определенного возраста. Но я столкнулась с тем, что я не беру ее на работу не потому, что она там 38-летняя, и она там мать двоих детей и так далее, а потому что вот я столкнулась с тем, что вижу, что человек в этом возрасте менее гибкий. То есть она, я понимаю, что она не подстроится под какие-то движения, под какие-то вайбы нашего агентства. Я понимаю, что она классный сотрудник, вероятно, если брать ее как подрядчика отдельного и работать с ней. Но в плане вот этого потока, который складывается, мне кажется, сейчас в сфере рекламы, она не вывезет. И мне придется сначала бороться с тем, чтобы внушить ей про то, что, ну, типа, давай, ты сможешь, молодец. А потом я понимаю, что она сольется, потому что человек уже не готов свое мышление перестраивать в ту сторону, в которую его просит. Может быть, это действительно не надо, но, тем не менее, с такими вещами сталкиваются. И я, короче, поймала себя на таком страхе. Ну, как сохранить эту гибкость мышления? Типа, вот, можно же сказать, что по сравнению с 20
решать
годами...
кроссворды.
Ну, или судоку.
Да.
А вот ты испалила что-то старое. Короче, смысл в том, что я думаю, ну, типа, понятное дело, что в 20 лет и в 30 мы уже стали менее гибкими,
да,
потому что мы что-то нажили, какой-то опыт у нас сформировался, нас уже в чем-то сложнее переубедить, либо переубедить невозможно, но, тем не менее, получается так, что мы этого боимся, мы к этому идем, но, с другой стороны, мы этим гордимся. У тебя это так не работает?
Не знаю, сложный вопрос.
Ну, типа, ты можешь сказать, что у тебя гибкое мышление, либо ты, условно, сейчас выходишь из своей нормальной атмосферы агентства, где ты уже что-то доросла, доработала, и попадаешь в сферу с малолетками 20-летними. А у них вообще все по-другому. А у тебя уже прям в голове устаканилось как надо. Ты готова подстроиться под них, либо ты будешь передавливать с тем, что у меня опыта больше, я старше.
У меня ощущение, что, ну, я, по крайней мере, про себя думаю, что у меня гибкое мышление пока что.
А у меня ссыкливое.
Поэтому, возможно, что я бы подстроилась. Ну, знаешь, типа, мне кажется, если, допустим, попадаешь в какую-то новую среду, обесценивать твой опыт все-таки нельзя. Ну да, как бы я старше.
Вообще-то.
Вообще-то. Ну, если просто рабочий даже вопрос смотреть. Но почему бы не сделать какой-то симбиоз, да, и применить свой прошлый опыт к тому, что делают они, потому что не исключено, что они делают что-то прикольнее. Как минимум, это свежий взгляд. И пока что я считаю, что у меня гибкое мышление. Вот. Но я тоже сталкивалась вот с такой историей. У меня как раз на работе работает девочка.
А девушка?
Женщина. Вот. Как называть, чтобы никого не это. Ну, в общем, она старше меня. По-моему, ей 34, что-то в таком духе. И я как раз-таки замечаю ее иногда местами неповоротливость в плане того, что она уже привыкла как-то по-своему работать правильно, у нее уже своя колея какая-то выработанная. И я такая, типа, бегаю, такая, пишу, клиенту не так нужно в чате отвечать, а вот тут мамка. На созвоне не вот это нужно говорить, а вот это мы не показываем, потому что я понимаю, что человек делает не так, но она не поймет, что она делает не так, потому что, ну, она делает, как она умеет, как она обычно это делала всегда. Поэтому, возможно, даже полезно менять среду, в которой ты находишься, чтобы как раз-таки не терять своей гибкости мышления. Потому что, мне кажется, все-таки невольно ты все равно будешь поддаваться новому влиянию, пусть, допустим, со скрежетом, со скрипом, но если ты условно попадешь из команды А в команду Б, где все 20-летние и ездят в офисе на самокатах и, не знаю, там, работают в свободном графике, ты все равно, мне кажется, рано или поздно перестраиваешься. Да, да, да. Вот. Возможно, ты по-прежнему будешь, не знаю, там, брать с собой что-то привычное тебе, но...
Обезболивающее.
Да, но на этом самокате. Потому что, ну, в этом как будто бы и фишка, что вот наш мозг, он обучается новому, но медленнее, закостеневает. Поэтому, может, говорят, типа, знаешь, чтобы у тебя не было Альцгеймера в старости, надо там постоянно свой мозг чем-то нагружать, там, учить что-то, что-то новое узнавать, чтобы нейронные связи не переставали формироваться.
У меня бабушка всегда боялась, что у нее голова начнет хуже работать, поэтому раньше она разгадывала кроссворды, а потом уже ближе к 70 годам и 70+, она добавила свой арсенал судоку. И причем это были судоку не такие, знаешь, легкие, а прям уже прошаренные, продвинутые. Когда ты за них садишься, тебе прям плохо от того, что ты в этом огромном квадрате видишь, там, знаешь, 4 цифры расставлены, и ты понимаешь, что здесь надо подойти к какому-то результату. А плюс у тебя в жизни как построено, что ты не можешь делать ошибок. То есть даже если ты ручкой ошибаешься в кроссворде, ты такой, боже, все, уходи. Вот, она, да, типа, что-то там делала, решала, зачеркивала, иногда позволяла себе заглянуть в ответ, если у нее что-то не сходилось. И для меня это было что-то противозаконное, потому что когда я садилась и брала у нее какую-нибудь судоку, отворачивала его на самые легкие, я смотрела ответы, чтобы никто этого не видел в комнате. Хотя по факту, ну кому это надо? Там,
я
мама
же сама,
чем-то
да.
занимается другими делами, бабушка вообще телек смотрит, они даже не знают, что ты этим судоку занимаешься. И я такая...
Ты в школе, знаешь,
да,
когда запрещали ответы подглядывать.
Да, ответы подглядывать запрещали, но я была тем сверхразумом, которая в 5 классе на контрольную по математике принесла решебник, вот такой, жирный, и положила его на коленки. И села.
Еще скажи, что тебя не спалили.
Меня спалили минуты через 2 после того, как я его достала. Причем для меня это было, типа, как они это сделали? Он же, ну, типа, под партой. Как это произошло? И, наверное, мне кажется, с того момента я поняла, что нельзя, чтобы тебя палили, когда ты посматриваешь за ответами, и больше так не делаю.
Я вспомнила со шпаргалками случай, когда я сдавала ГИА в 9 классе. И, короче, я, получается, шпаргалку достать смогла, ее подсмотрела, а убрать не смогла, потому что, ну, на меня смотрел преподаватель, я на первой парте сидела. И я, получается, просто спрятала ее, там то ли кодекс лежал на столе, ну, короче, какие-то вспомогательные эти брошюрки, вот, и я спрятала в одну из них свою шпаргалку. Думаю, ну и черт с ним. Все ответила, отстрелялась, ушла. И тут, значит, короче, заходит следующий человек после меня, садится, значит, за место, где сидела я, там пишет ответы, берет эту брошюрку, а из нее типа выпадают мои шпаргалки. И все. И там, в принципе, по номеру, ну, по вопросу было понятно, кто тот самый хитрец. Ну ладно.
Я думала, там сейчас будет крысиная история про то, что я не призналась, что это моя шпаргалка, а его выгнали, он спился и умер. Но я не призналась, что это моя шпаргалка.
Это все он. Меня подставили, мне подкинули.
Ты понимаешь, что увеличивается шанс, что к тебе будут на улице обращаться как женщина?
Нет, я к этому еще пока не готова. Вы просто не увидели, как изменилось мое лицо в момент.
Мне кажется, да, это было. Это был испуг и отвращение, и все это смешано в одном блендере. Это прикольно, потому что в других странах, к слову, женщина не относится так, как относится у нас. Потому что, во-первых, вероятно, там нет женщины и девушки, чтобы они различались, насколько я знаю.
Hey girl, или hey woman.
Ну да, мне кажется, они-то вообще так не обращаются. Но у нас слово «женщина» пропитано
стариной,
меховой шапкой.
Да.
Ну, чем-то прям неприятным. Хотя вот с другой стороны, когда ты слышишь слово «женщина», оно же, ну, типа, должно воплощать красоту, легкость, вдохновение. Типа, да. «Женщина» — красивое же слово. Ну, когда ты, мне кажется, слышишь это слово, у тебя должны возникать такие образы. Легкости, ну, короче, много красивых слов. А когда слышишь «женщина»...
Не то возникает.
Дайте пройти. Ты, во-первых, часто не слышишь его таким вдохновленным каким-то тоном. Там не заложено что-то волшебное, как нам бы хотелось бы. Там заложена «женщина». Чувствуешь ли ты боль, когда слышишь к себе слово «женщина»?
Ой, ну, я не так часто слышу к себе слово «женщина», на самом деле, вот, пока что, надеюсь, еще уже из формулировки надеюсь, что еще не скоро буду слышать, наверное, уже понятно мое отношение, потому что, да, все-таки эти стереотипы, они въелись и приклеились, mm-hmm. типа, к этому слову, как будто бы у нас просто в культуре так принято, что женщина — это вот, это типа баба, которая коня на скаку остановит, горящую избу войдет, там, mm-hmm. я не знаю, еще кучу-кучу всего. Хочется, конечно, верить, что отношение общества как-то изменится. Просто ты живешь в своем каком-то вот мирке, да, вот в своем там пузыре, и как бы в своем пузыре быть женщиной не страшно и неплохо, потому что люди, которые с тобой коммуницируют, они вкладывают в слово «женщина» как раз-таки другой смысл. Mm-hmm. Вот тот самый легкий, тот самый красивый, какой-то вот такой нежный, заботливый. А когда ты из этого пузыря как будто бы выбираешься иногда, когда приходится, вот, ты видишь другую картину. И вот, к сожалению, пока мой пузырь соседствует с этой реальностью, мне бы не хотелось, чтобы меня называли женщиной, вот, как в том ключе, вот, потому что сразу как будто уходит жизненная энергия из тела, когда ты слышишь такое слово.
А когда можно?
Когда будет можно?
Угу.
Давайте поговорим, когда мне будет 40. Может быть, тогда?
Может быть, тогда. Не знаю, мне кажется, я и в 40 буду триггериться на это все, потому что у нас друзья есть. И один из них гулял с собакой, а там подошли дети, поиграли с собакой, все дела. Потом он спустился, поднялся в лифте, и выходят эти дети, что-то там его видят, и говорят: вот, это же тот дяденька, который дал поиграть нам с собакой. Он не триггерится на это. Ну, типа, ему он, знаешь, он ставит акцент на том, что он, типа, дал детям поиграть с собакой, они его узнали. У меня из этой всей истории вышла дяденька.
Дяденька, да.
Да. Дяденька старше меня на 1 год. И для меня было непонимание, типа, почему ты не триггеришься на дяденьку? Ты же, ну, типа, такой прикольный. Ну, типа, ты не ассоциируешься с дяденькой. А оказывается, что фокус на этом всем ставят только такие, как мы, которые... Такие страдальцы по этому всему. Короче, люди, которые нормальные, просто живут свою жизнь, да, они не ставят акценты там, где это делать не надо, там, где это может их расстроить, там, где это вообще никак не влияет на их жизнь в принципе. А мы, мне кажется, фокусируемся на том, что можем просто понять, что у нас испортился день от того, что какой-то ребенок в лифте назвал нас там тетей, женщиной и так далее. Потому что как будто всему миру хочется сказать: я еще молода.
Я
огонь,
еще могу.
Да, огонь в моей душе горит. И я не понимаю, вот сколько бы я ни общалась с психологом, сколько бы я ни боролась с этим самостоятельно, я, ну, опять понимаю прекрасно теорию, что 30 — это охеренный возраст, он классный, у тебя вся жизнь впереди, у тебя уже много опыта, ты еще не старый, ты еще не больной.
Угу.
Ну, классно. Но из-за того, что когда-то в каком-то там детском возрасте, подростковом возрасте я поставила для себя ну, во-первых, как ты границу, что к 30 я должна уже родить, mm-hmm. я должна уже быть в Forbes, я должна уже, ну, короче, у меня должна быть своя квартира, дача, собака. Вот эта «должна», она настолько загоняет тебя вот в эти рамки, что
давит
ты...
на тебя.
Да, это давит, и у тебя вот эта цифра 30, она на тебя как будто булыжником падает. Mm-hmm. То есть ты ее не воспринимаешь как новый, прикольный, классный рубеж своей жизни. Ты понимаешь, что это рубеж жизни, которого я ни хера не достигла. И вот почувствую себя, может быть, там условно никчемной, или может почувствовать, что у тебя уже действительно начинают тикать часики, потому что действительно из-за того, что ты не ведешь до хера правильный образ жизни, mm-hmm. я не говорю сейчас там про алкоголь, или какие-то там другие вещества, или что-то такое, потому что люди, которые нас слушают, давно знают, что я не курю, никогда не пила алкоголь, условно. Но я не чувствую себя бодрой, я не чувствую себя молодой, энергичной, просто потому что я в какие-то привычки в свою жизнь не вписываю. Короче, жизнь, когда ты не занимаешься нормальным спортом, кладешь болт чаще всего на питание, на какое-то свое ментальное состояние, она... мне кажется, к 30 все-таки дает о себе знать, потому что до 30 ты едешь на каких-то все-таки внутренних ресурсах, mm-hmm. когда ты условно рассказываешь, я раньше мог сожрать гвозди, запить их колой, и ничего со мной не было. А сейчас, если ты на ночь съешь чеснок, ты умрешь к утру, потому что тебе изжога просто твоя уничтожит. Или какие-то такие истории. То есть отрицать это, ну, по крайней мере, я не могу. И, по крайней мере, знаешь, в моем окружении нет таких людей, которые могли бы сказать, что у меня там в 30 и в 20 нихера не поменялось. Ну, типа, по самочувствию и по их выносливости видишь, что меняется.
Поменялось,
поменялось.
Да. Я тоже. Я это по похмелью занимаюсь.
Знаешь, когда собираемся с друзьями, типа, ты уже думаешь, так... а хочу ли я субботу провести? Вот так.
Вот так, да.
А пойдемте-ка лучше в кофейню. Вот, ну вообще, конечно, типа, замечаешь...
как будто бы, не знаю, то ли выносливости стало меньше. То есть как будто вот... ну, может, плюс, конечно, общее какое-то состояние вот это психологическое еще давит. Не хватает сил сделать много за один заход, что ли, как-то так. Про спорт. Вот у меня столько подходов к этому спорту было, а я все никак не могу себя заставить им заниматься, потому что, не знаю... вот я понимаю головой, что надо какую-то дать физическую активность, потому что работа сидячая, и ты, по сути, не двигаешься за весь день особо, вот. И что-то нужно делать, как-то это все решать. Я вроде бы пытаюсь, но у меня как будто все сопротивляется вот этому. Поэтому, конечно, с возрастом все-таки бензин, он как будто бы заканчивается. И плюс я вот портится. Говорила, что меня это немножко пугает, что вот ты можешь быть все-таки в голове у себя все-таки бесконечно молод,
mm-hmm.
бодр, свеж mm-hmm. и по-детски наивен, но твое тело, оно один черт возьмет свое с возрастом рано или поздно, в 40, в 50, в 80, но оно не вечно. Mm-hmm. И это будет проявляться независимо от того, сколько у тебя денег, как ты питался, ходил ли ты на спорт или не ходил, пил, не пил, курил, не курил, один черт, вот оно, конец у всех как будто бы один. И mm-hmm. это пугает. Вот что меня пугает. И все, что как будто бы ты можешь, это отсрочить какими-то возможными способами вот это вот увядание человеческого организма.
Если бы тебе, как в Футураме, предложили сейчас заморозить себя лет на 1000 или на 100, ты бы согласилась?
Мне немного было бы страшновато просыпаться через 1000 лет. Я проснулась бы, знаешь, как в Фоллауте просто. В каком-нибудь бункере.
Хорошо бы твою капсулу, знаешь, куда-нибудь в нормальное место поместили, а не закопали где-нибудь в Египте.
Да-да-да. Вот, поэтому сейчас просто, если смотреть на все, на весь окружающий контекст, как будто бы страшновато делать такие резкие прыжки во времени, потому что мало ли что там впереди. Но мне было бы интересно посмотреть, как бы мы жили. Хотя, вот интересно, приспособились ли бы мы к вот этой вот более современной жизни. Представляешь, мы такие просыпаемся, а там летающие машины.
Компьютер. А у тебя не гибкое мышление.
А у меня не гибкое мышление, да. И ты одолчек, ваги бабушки.
Блин, я этого очень боюсь. Я на самом деле заставляю себя разбираться в технологиях во всех, которые развиваются. То есть появился интеллект искусственный, я буду в нем разбираться, потому что я боюсь отстать, я боюсь быть тем, кто не может в WhatsApp отправить открытку, действительно. И там типа GPT-ха появился, прокачался с 3,5 до 4, будем изучать четвертую и все ее возможности. Потом я буду видеть эти возможности, я буду их бояться и хочу типа сказать, да стоп, хватит, не надо так сильно развиваться, ты становишься слишком умным, это опасно. А с другой стороны, ты такой, ну, это же настолько может облегчить мою жизнь, и я пользуюсь этим, я обучаю его, чтобы он становился еще более умным. И, ну, мне кажется, монстра. Да, я ращу монстра, но я ращу монстра из страха, чтобы, типа, вот не превратиться в того, кто не может там, ну, что-то mm-hmm. сделать в тех моментах, которые для других людей, которые, условно, даже на 5 или на 6 лет, там, тебе старше-младше, кажутся какими-то элементарными. Вот, но, несмотря на это, я стараюсь становиться терпимее к людям, которые старше и которые уже в этом не понимают. Mm-hmm. То есть здесь не говорится про то, что, типа, если у меня мама GPT не освоила, то все, типа, я на ней крест поставлю, как, ну, думаю, все, ветка закончилась. Спасибо. Да, ну, все, типа, не на чем с тобой общаться. Я, наоборот, типа, вижу, что у нее какие-то трудности уже сейчас появляются с телефоном, хотя вот я свою маму всегда видела довольно-таки продвинутым mm-hmm. человеком, но уже какие-то трудности с технологиями появляются. И сначала ты можешь от этого пробомбиться, потому что, ну, это же элементарно, ты живешь в это время. Да. А потом ты вспоминаешь, что человек родился во время, которое не то, что телефоны, ну, или какие-то там новые айфоны и технологии, который телевизор был черно-белый, да. Показывал два канала, и чтобы увидеть мультик, надо было в воскресенье встать пораньше, чтобы в гостях у сказки посмотреть. Вот, и у тебя начинается вот это принятие, что все-таки нейронные связи, они формируются долго, если они сформировались, их очень трудно переломить и так далее, а когда ты живешь условно до 50 лет, там уже очень много всего наработано. И плюс, когда мне попался вот этот мемас, что раньше человек учил тебя пользоваться ложкой, раньше ты над этим ржал, теперь ты тоже начинаешь к этому терпимее относиться, mm-hmm. потому что, ну, действительно, ты родился, ты не мог ходить, говорить, вообще элементарные вещи делать, и никто не считал тебя оконченным человеком за то, что ты с первого раза не научился читать. Хотя у меня такое было, что когда мне было лет 14, возможно, и ребенок, которому 5, ну, или 6, остался со мной там на некоторое время, и он с первого раза не понял, как читать, хотя я ему объяснила, я крест поставила сразу. Думаю, ну все, типа, ну куда тебе минус дальше? Один да, из жизни. Да, будь кошкой. Ну, типа, здесь ты справишься, дальше нет.
Мне кажется, что вот терпимость тоже приходит с возрастом, потому mm-hmm. что я помню, что когда моя сестра была маленькая, и это она только училась там как раз там читать, я купила ей букварь, причем как будто бы ей было еще рано по возрасту именно уметь читать, mm-hmm. но вот я купила ей букварь со смешариками, и я вот вроде попыталась ей объяснить, как там эти буквы в слоги, слоги в слова соединиться, mm-hmm. вся история. А у меня не получилось, я помню, какой у меня всплеск эмоций это вызывало, типа, почему не получается? Ну, это же очевидно, я же mm-hmm. показала, я же mm-hmm. объяснила. Вот. А сейчас я, конечно, смотрю на это и думаю, блин, что-то я была какая-то прям, ну, супер жестокая, неуравновешенная.
Я бы про себя так не подумала, потому что у меня до сих пор это сохраняется. У меня, если человек не понял то, что я с первого раза объяснила, все, ну, типа, опять крест.
Ну, у меня это, я к тому, что если я сейчас возвращаюсь мысленно к той ситуации, я понимаю, что к маленькому ребенку я была все-таки, ну, типа, несоразмерно требовательна в тот момент. Но если я на работе что-то повторяю, и меня не понимают, вот здесь у меня, да, как бы, то есть в этой ситуации, когда взрослый человек не понимает, что я ему говорю с первого раза, да, или там то, что я ему объясняю, это меня триггерит. Я думаю, ну, камон. Или там, когда делают какие-нибудь вещи, я думаю, ну, очевидно же было, что uh-huh. этого не нужно было делать. Uh-huh. Или там, что это нужно было сделать по-другому. Ну, uh-huh. почему? Поэтому, да, бывает такое, конечно.
Тут опять, если возвращаться к родителям, мы каждый выпуск пытаемся без них, но они в них все равно пролазят, да. А, опять же, вот когда я говорила про то, что у меня мама всегда старалась быть прогрессивным человеком, то есть когда у нее там появился, ну, появлялись, в принципе, мобильные телефоны, mm-hmm. у нее появился первый, потом когда появились цветные, она купила себе цветной и так далее. И, возможно, ну, когда ты смотришь на то, что человек, который является для тебя примером, хочет быть актуален этому миру, это прикольно. Но сейчас я сталкиваюсь с тем, что мама отказалась от прогресса, и меня это пугает. То есть, знаешь, вот когда ты смотришь на маму, на отца, как на человека, который в прогрессе, на человека, который, ну, в потоке этой жизни идет, ты сам себя считаешь молодым и маленьким, потому mm-hmm. что перед тобой, за тобой, не знаю, стоит человек, который, как ты сказал, всесильный, который может решить какие-то вопросы и так далее. С возрастом ты видишь, когда родители уже становятся старше, и они уже кажутся не такими всесильными, да, тебе становится страшно. И мне кажется, в таких ситуациях ты боишься не своих уже 30 лет, потому что тебе-то в 30 mm-hmm. нормально, а то, что они становятся старше, и типа ты боишься как будто маминых 50, маминых 60, потому что, ну, типа, тебе прикольно в своих, повторюсь, 30 годах, у тебя жизнь, у тебя все нормально, а вот как будто у тебя забирают, во-первых, человека, который является твоей опорой и примером, mm-hmm. потому что он уже, как выяснилось, mm-hmm. таковым, ну, не во всех вопросах является. Во-вторых, ты чувствуешь, что как будто приближается что-то нехорошее, не то, что приближается, но оно как будто вот становится уже более пощупать, потому что когда тебе 15, хотел сказать маме 30, нет, меня не родили в 15, ну, короче, маме до 40, таких чувств нету. А когда ты взрослеешь, появляется очень много страхов, связанных с цифрами другого человека. Mm-hmm. Когда тебе 20, нет такого, потому что, ну, типа, 41 маме — это нормально. А у тебя сейчас? Ну, типа, ты понимаешь, что у тебя 30, мама не молодеет.
У меня как-то мама застыла в голове. То есть, если
в каком
меня
возрасте?
Сейчас резко ты спросишь, не знаю, наверное, где-то 47.
А я скажу 28. У меня мама застыла в возрасте 28 лет. Папа где-то 32, а мама 28. И вот тетя, получается, мамина родная сестра, тоже года 33. И у меня мозг не воспринимает, что им больше, вообще никак. То есть, когда я недавно увидела отца и поняла, что ему в этом году 54 года, у меня, ну, понимание это другому человеку, потому что если папе 54, то и мне не 12.
Да.
И вот опять все к этому сталкивается, угу. потому что...
У меня как-то была ситуация, она была давно, она не связана с родителями. Я как-то приехала к бабушке на лето, и получается, раньше я ездила к бабушке только на лето, то есть мы не виделись там весь год, и там только лет, там пару месяцев летом. И получается, что я приезжаю, она так изменилась mm-hmm. за этот год.
Mm-hmm.
То есть как будто я впервые увидела и осознала старость. Mm-hmm. То есть вот как-то вот на ее лице появились новые морщины, их было так много. Она в тот момент еще как-то похудела, знаешь, вот немножечко осунулась. И я, когда ее увидела, я потом... У меня в голове крутились мысли, что это не моя бабушка,
угу.
и что это не может быть моя бабушка. И мне кажется, что
отрицание.
Я... Да, и мне кажется, что я, не знаю, минут... Не минут. Мне кажется, я пару часов в ванне просто проплакала, потому что меня почему-то это так испугало. И сложно объяснить причину, да, вот этих вот чувств. Просто вот на каком-то интуитивном уровне тебя испугало, что любимый тобой человек, вот он так меняется, что угу. он... становится более хрупким, более слабым, что он, ну, что он может исчезнуть, в конце концов, со временем, потому что если за год такое изменение там случилось, то что дальше?
Mm-hmm.
Вот, и поэтому вот я помню, это было такое очень яркое эмоциональное переживание, вот именно на контрасте. Ты не видел человека, особенно когда ты долго не видишься с людьми, ты же видишь их как кинопленку.
Mm-hmm.
То есть... Вот он, ему здесь 30, а здесь 40. Вот, ну, ты понимаешь, мы с тобой в последний раз виделись, когда мне было 24.
Да.
24. А тебе 23.
Ты когда увидела меня, ты плакала потом в ванне. Вот, скажи честно.
Я не обнаружила. Понимаешь, мы так редко видимся, что я просто успеваю забыть твой возраст. Каждый раз как первый. Новых морщин не обнаружено.
Это приятно.
Да.
Я
поговорю
честно,
через 10 лет.
Да, я скажу честно, когда я тебя увидела, мне тоже не хотелось потом рыдать в ванне от того, что ты постарела или что-то такое. Да, для меня ты, в принципе... Ну, давай говори честно, мы не изменились.
Не
вот,
изменились.
Давай останемся на том, что, типа, мы не меняемся. Да. Мы выглядели там 24 так же, как выглядим сейчас.
Хорошая мантра.
Да.
Ну,
вот
ну может, это связано с тем, что мы все-таки видим друг друга, хоть и не вживую. То есть мы же созваниваемся по видеосвязи, там, обмениваемся сообщениями, поэтому мы все равно держим контакт. Но, возможно, если бы ты последний раз видела меня и больше без связей 6 лет назад, а потом резко встретила, возможно, мы бы заметили эти изменения. Потому что, условно, если я смотрю на своих одноклассников, с которыми я абсолютно никак не поддерживаю ни связь, ни контакт, и просто иногда вижу их там в Инстаграме мелькающими, я замечаю,
угу.
что они стали другими, что они стали старше. Некоторые кажутся мне старше и старее, чем я,
угу.
хотя мы погодки. Вот. Ну, и это связано, скорее всего, с тем, что я просто не видела их херово тучу времени.
Мне иногда, знаешь, что кажется? Что это все равно зависит от внутреннего состояния, потому что у меня одноклассники делятся на две категории. Те, которые выглядят хорошо.
И те, которых жизнь помотала?
Ну нет, их жизнь начала мотать, мне кажется, класса с девятого, потому что они прямо уже в девятом классе начали такие, сейчас мы резко за лето будем выглядеть на 30. Потому что я просто думаю про них не в том ключе, что мы одногодки, мы одного возраста, а в том, какой образ жизни они ведут, как они к этой жизни относятся и какие у них интересы. Потому что у меня есть одноклассница, которая реально выглядит хорошо. Mm-hmm. То есть, я не знаю, как они выглядят для других. То есть, может быть, человек, который там сейчас 15-летний, посмотрит на меня, посмотрит на них и скажет, они на 30-летних выглядят просто, ухоженно. Но я, по крайней мере, из-за того, что себя не ощущаю на такой возраст, я и их не ощущаю. То есть мы, разошлись лет в 17, может, нам сейчас 20. Вот. А есть одноклассники, которые, их прям жизнь помотала. Вот. И, как повторюсь, их жизнь начала мотать уже давно, и потом я смотрю на образ жизни, который ведут. То есть им еще тогда было норм. Я не говорю, что там, допустим, в 20 рожать плохо, но им было норм выйти замуж в 18, обобеть, родить, потом еще одного, потом еще одного, потом еще одного, стать женщиной в магнитовской форме и праздновать праздники не так, как, допустим, мы сейчас можем праздновать праздники, там день рождения, какая-то движуха, интересная, разноплановая, прям кайфовая атмосфера. А у них прям бабки на застолье. С оливье, с мимозой.
О, боже.
С музычкой там. Дайте Оскар этой богине. И все в этом роде. И я понимаю, что я боюсь быть такой. И знаешь, и другой человек, сидит сейчас с другой стороны психолог, скажет, вы же понимаете, что таким видите, таким можно стать и в 20, и в 22, а вы и в 30 таким не становитесь. Я скажу, да, понимаю. Но я настолько буду бояться стать такой в 30, в 35 и в 40, что я всячески буду отгонять от себя и, всякие такие движухи, но при этом у меня еще, полярный страх появляется, что я боюсь быть, как я не помню, в каком году была на море, но я там видела женщину, уже бабульку, которая ходила в юбке в пачке, с хвостиками, в топе, и это так нелепо смотрелось, и я думаю, погодите, значит, и здесь должна быть граница, что надо все-таки какое-то соблюдение внешнему своему виду должно быть. И опять такой, и не туда, и не сюда. А потом еще такой вопрос возникает, а если это по душе? Почему меня должны осудить в 55 лет, что я в пачке с двумя хвостиками, если мне так кайфово?
Я думаю, что это, возможно, главный тезис, к которому мы все должны прийти со временем, что тебя не должно волновать, что о тебе думают другие люди. Если тебе по душе быть в пачке и с двумя хвостиками, будь такой, потому что, видимо, это ощущение дает тебе какую-то силу, какую-то уверенность в себе. То есть, может, и по кайфу. Мне интересно, что люди, которых мы боимся, условно, этих нарисованных...
NPC.
Да. Которые просто забаговались в стене в нашей жизни. Они, может быть, довольны своей жизнью. Или они, может быть, считают, что все ок. Эта обобевшая одноклассница с оливье и мимозой. Может быть, она думает, что это лучший день рождения.
Жизнь так и должна быть.
Да.
И ей норм.
У меня, был разговор как-то с одноклассником. Просто мы не общались с выпуска в школе. Он вообще после 9-го, по-моему, ушел.
Это не тот, который отсидел?
Нет. О, Господи. И, что-то он спросил у него, как дела. И в рамках разговора выяснилось, что у него, а это был давнешний разговор, может быть, лет 5 назад, прям такой давнешний, что у него было двое детей, ипотека на дом. И я думаю, и мне почему-то стало его жалко. Да. То есть я не подумала, что... Ого, у тебя там большая семья, дети, дом. Я подумала, это ты себя решил угробить в 25 лет тем, что уже взвалил на себя ответственность за двух детей и ипотеку на дом до конца. То есть у меня сразу такая мысль была, решил себя угробить.
У меня тоже такие мысли.
Потому что вообще просто мне очень сильно хочется к своему возрасту, к своим 30 годам, и я упорно это делаю, отстроиться от этого выживальческого поведения,
что вот надо больше на себя взвалить, чтобы вылезти, выкарабкаться, каких-то успехов достичь, чтобы не возвращаться в какую-то там бедность, да, или в какую-то вот...
Тот уровень жизни, когда тебя не устраивает.
Да, какую-то ущемленность в чем-то. То есть хочется жить просто, чтобы иметь... Короче, чтобы не ругать себя, там, знаешь, за лишнее дорогое пирожное, mm-hmm. за лишний стаканчик кофе. Хочется как-то вот больше свободы там, в передвижении, в возможностях. И получается, что, не знаю, вот когда люди, достигнув этого, сразу бросают на себя вот такие вот большие, как бы, большие обязанности, тяжелые, большую ответственность, ты думаешь, он не выкарабкается, он не сможет. Это, знаешь, как смотрю, беременна в 16-м, вот это все, и вот это у них любимая фраза: ничего, поднимем, типа ребенка поднимем. Я думаю, да, ну,
я не хочу, не хочу поднимать,
не хочу тащить. Я хочу, чтобы, если он будет, этот ребенок, да, чтобы процесс его роста и моего материнства, он был
не страданиями.
Легким, чтобы это было наполнено любовью, уютом, а не страхом, чем там его кормить, как оплатить его учебу,
где взять микрозаймы деньги, да. Перед 1 сентября.
Да, да, то есть хочется, чтобы все это было с другими эмоциями, с другой точки зрения. Вот поэтому я вот эмоционально жду этой границы, типа готовности.
Я вот, знаешь, сейчас слушала и поняла, что как будто мы, значит, не забаговались. Как будто мы попали в такую мыслительную воронку, что взрослый равно отсутствие удовольствия. Потому что, ну, типа, когда мы шутим, что там ипотека, это взрослая проблема. Быстро в голову не приходит. Допустим, там поход по врачам — это взрослая проблема. Хотя вот если мыслить головой, любой человек в любом возрасте, и ребенок ходит по врачам, подросткам ты ходишь по врачам и так далее. Но почему-то мы поход с врачами ассоциируем со взрослой проблемой, потому что, ну, типа, это тоже страдание. И вот это либо из-за уровня жизни, в котором большинство из нашего поколения росло и видело, что взрослые, они не получают удовольствия от этой жизни. Они страдают, потому что, ну вот, мы родились в 90-х, я не застала то время, когда там, знаешь, одну картофелину на всех делили, слава богу. Но очень много людей, даже которые старше меня на 5 лет, вспоминают, что типа у них было время, когда они там банку тушенки на неделю разделяли или что-то такое. Вот. И, ну, 5 лет в масштабе истории это же вообще, ну, типа, копейка, да. Вообще капля. И вот как будто мы все равно, короче, люди, которые выросли в 90-х, они видят, что взрослые равно страдания, потому что отсутствие удовольствия, тебе надо ребенка в садик, в школу что-то купить, а у тебя зарплату не платили там 4 месяца, у тебя вообще огромное количество проблем, и вот единственная радость твоей жизни — это день рождения с Оливье, потому что там ты можешь включить какую-то свою кассету с «Миражом» или с «Ласковым маем», и вот, ну, почувствовать себя счастливым человеком. И из-за того, что мы росли в то время, мы видим, что большая часть жизни у наших родителей, бабушек с дедушками, это, ну, тяжесть, страдания, волнение и так далее. А нет, мы-то уже переходим, получается, в другое время, но мы-то боимся того, что взрослое равно страдание. А тут получается, что мы становимся взрослыми, мы не страдаем, но тем не менее мы все равно боимся взрослеть.
У меня такой вопрос. А ты получаешь удовольствие? Умеешь его получить, понять? Что тебе хорошо.
Ты поймала меня за жопу только что. Я не получаю.
И я не получаю просто. Поэтому я у тебя и спрашиваю.
Да.
Я абсолютно мы взрослые. Не умею, да, я абсолютно не умею получать удовольствие. Я просто с психологом последние 2 сеанса как раз это обсуждала, что я просто не умею наслаждаться. Я воспринимаю любую... То есть как будто бы, когда ко мне приближается какой-то акт наслаждения, там, не знаю, пойти куда-то сходить, получить приятные эмоции от поездки, они у меня смешиваются с тревогой, и я, получается, как будто бы боюсь этого удовольствия, нежели я к нему, типа, стремлюсь.
У меня это мозг воспринимает как задача. Куда-то поехать отдохнуть, да, галочка, да. Я доехала. Я погуляла, галочка.
Да, я дома.
Я всё, дома, галочка. Галочка, да. А типа вот этот спектр положительных эмоций, его нет. И либо это, ну, действительно из-за того, что есть какие-то эпизоды с тревожностью, есть какие-то депрессивные эпизоды, про которые мы разговаривали в прошлом выпуске, и все такое. Получается, все решается антидепрессантами, что ли?
К
Кстати, ну, типа, если там про антидепрессанты, то могу поделиться опытом уже месяц, принимая их месяц. И в целом заметила такую историю, что в какой-то момент они тебя замедляют. Ну, по крайней мере, у меня по ощущениям так получилось, что они меня замедлили. И я вот тебе привела метафору, что у меня ощущение было, что я нахожусь в желе. Вот. И физически, то есть двигаться было как-то замедленно, и в голове у себя как будто я медленнее думала. Но за счет этого у меня как будто получилось замедлиться. То есть, когда ты все время в таком быстром-быстром темпе, ты как будто расходуешь энергию просто во все стороны. Знаешь, вот ты ее просто вот так вот излучаешь. А здесь у меня как будто получилось замедлиться и эту энергию просто в себе ее сохранять, чтобы вот почувствовать. Как... Я не знаю, как это объяснить, но вот это вот чувство замедления, оно очень выраженно ощутилось. И я сейчас в отпуске, и буквально в понедельник я...
Получила удовольствие.
Я получила удовольствие. Я весь день читала книгу. Я с утра до вечера читала книгу, и я ее дочитала за сутки одну книгу.
Мне такой которую купила?
А, нет, другую. Но ту, которую я купила, ее Ром параллельно читал, и он ее дочитал тоже за сутки. То есть мы весь день просто от и до. И я к тому, что я вообще не помню, когда я последний раз могла, во-первых, весь день этому посвятить, чтобы меня больше ничто не свербило, не пилило, чтобы у меня не было мысли, что я вот сейчас читаю, а могла бы не читать, а могла бы, вот не знаю, там по работе что-то сделать, а могла бы пойти на улицу выйти, а могла бы еще что-то.
Я же в Питере, тут же так красиво.
Да, а здесь я просто себе сказала, ты отдыхаешь. И даже вот это чтение — это отдых. И я с таким удовольствием проглотила, во-первых, эту книгу, потому что она была очень интересная. Во-вторых, вот само вот это вот, что весь день я посвятила этому занятию, что я смогла ее за день закончить. Знаешь, ну тоже такая, типа, достигаторство, типа, за сутки. Вот. Это прям... Я оценила вот эту вот радостную эмоцию у себя внутри, которая не так часто пробивается, потому что я радостных эмоций, на самом деле, правда, не так много. Ну, их как будто бы много, но ты не все их через себя пропускаешь. Вот.
Нет такого ощущения, что, ты знаешь, они вроде начинают зарождаться, едут, и потом в определенной точке им ничего, ну, что-то не дает проехать дальше.
Бывает. Бывает, что они едут, а потом сменяются тревожностью.
Да.
То есть,
вот доехали. Доходим.
Доехали, конечные. Да. Такое часто бывает, на самом деле. И вот я говорю, одной из ярких эмоций за последнее время, вот на фоне всего вот этого вот препаратов и прочего, это было предвкушение нашей встречи. Потому что оно именно
как
да,
перед свиданием.
Да, да, вот это вот какое-то реально детское волнение, которого я очень давно не испытывала, и оно мало с чем сравнимо. То есть, ну, там, грубо говоря, выступить на сцене перед зрителями, оно не тоже волнение, но другое.
Оно другое, да.
Да. И вот эта яркая эмоция, она пробилась прям, вот я ощутила ее. Я
записана, да. Галочка
да.
Хорошая.
Вот, поэтому... Есть эмоции, но, по крайней мере, вот последние два дня вроде бы я просыпаюсь с хорошим настроением. То есть не просто с нормальным, а с хорошим. Не знаю, связано это с тем, что я в отпуске, или с тем, что у меня день рождения, или совсем вместе. Вот. Но, скорее всего, таблетки действуют. Ребята, они работают.
Типа, это не маркетологи, это все не фармкомпании, их заговор. Все отлично. Ну, возвращаюсь к тому разгону.
К наслаждению?
Ну, да, взрослый, взросление — это равно страдание, получается, поэтому ты боишься всех этих цифр, потому что ты насмотрелся и сам попал в эту воронку страдальческую, либо это другое?
Мне кажется, я никогда не ассоциировала, ну, типа, взросление со страданием, но, возможно, взросление равно ответственность большая.
И вот, это нам не надо.
Да, и вот как раз-таки здесь как будто бы страшнее. То есть, ты правильно говоришь, ипотека для взрослых. То есть страшно взять на себя
ответственность
20 лет, там, что-то кого-то платить.
Быть перед кем-то обязанным.
Тут у нас не знаю, что через год будет, а тут 20 лет, да, там, условно. Ну и просто какие-то там те же дети, да, это тоже ответственность. Какая еще ответственность? Это же просто
чужая жизнь.
Да.
Типа она вроде бы и чужая, она должна строиться, но ты в какой-то период времени должен настолько вложиться, чтобы потом она строилась нормально. А это время, ресурс, силы, деньги. Поэтому... Еще это делить пока ни с кем не хочется, потому что пока что, вот, как мы и говорили, был какой-то определенный уровень жизни. Не могу сказать, что я там была несчастлива. Может быть, когда-то я там вообще счастливее была, чем сейчас. Но сейчас это совсем другой уровень жизни, о котором ты раньше вообще даже представить не мог. Ты до него доходишь, и тебе его страшно потерять.
Да.
И ты понимаешь, что здесь как будто меньше удовольствий, но больше возможностей, которые, вероятно, принесут тебе удовольствие, mm-hmm. за которым ты так бежишь очень сильно. Но, тем не менее, ты достиг этого уровня, а тебе его надо с кем-то делить. Типа тебе надо оторвать кусок от того, что ты
долго достигал. Или затормозиться вообще.
Или затормозиться. А да. Мы знаем, что жизнь, по крайней мере, даже в той сфере, в которой мы работаем, несется с такой скоростью, mm-hmm. что ты неделю выпадешь, там бетон что-то новое появится.
Да.
И ты потом не вклинишься, и ты потом, ну, типа, можешь жить с чувством того, что ты отнял у меня драгоценные возможности. Ну, конечно, может быть, по-другому. Ты, наоборот, я вот Владу говорила о том, что, а прикинь, вот мы найдем себя в родительстве. Условно, мы вот в этом достигаторстве, в каких-то путешествиях mm-hmm. находимся непонятных, кто-то там потыркаться, там что-то поделать.
А и... раз, и получается,
да.
что...
Да, а раз, а ты просто, ну, типа, прирожденный родитель. Он, конечно, сказал, что я несу какую-то херню, не может быть такое. И пока что, ну, согласна с ним. Но, тем не менее, почему-то меня приколола такая мысль, что ты сейчас думаешь, что твои удовольствия в этой жизни — это карьера, достигаторство и так далее, а потом, на самом деле, тебе будет прикольно с мамашками разговаривать о том, как он сказал какое-то слово. Ну, и, блин, я этого боюсь. Я еще недавно узнала, что когда ты носишь ребенка, он питается, в том числе и какой-то там, ну, в мозге есть жировая часть,
mm-hmm.
и он ей подпитывается, и поэтому, типа, беременные замедляются, теряют память, тупеют mm-hmm. на какой-то промежуток mm-hmm. времени. Я так своим интеллектом дорожу. Вот, и вот реально, я так его, ну, знаешь, тяжело зарабатываешь, ну, там, развиваешься, все такое, чтобы им кто-то питался, чтобы я потом, типа, стала человеком, которого я сама боюсь. Типа, глупые люди для меня, ну, типа, это страх. И это тоже такой, так, такую ответственность
я не думаю, что он настолько съест у тебя, даже 50% IQ откусит.
Мне кажется, такого не будет. А про...
страшно быть там вот той, которая там будет обсуждать его первое слово.
А, мне кажется, здесь просто поговорю с психологом. А, я просто думаю, смотря как на это смотреть. То есть какого, какую позицию ты же выбираешь, как смотреть на эту ситуацию. То есть смотреть на это как на наказание или смотреть на это как на, ну, что-то прикольное, на какое-нибудь приключение. При том, что может быть, ты будешь смотреть на это под углом, что ты будешь учиться чему-то новому, а может быть, наоборот, типа... Вот я с мамой сегодня разговаривала, и там, естественно, трогательные поздравления, воспоминания, как mm-hmm. всегда, кто там, mm-hmm. когда ехал рожать, mm-hmm. вот эта вся история. И у нас, в общем, записано на аудиокассете, mm-hmm. получается, которая просто в проигрыватель вставляется, mm-hmm. Наш с мамой болталки, когда я только начала говорить. Mm-hmm. То есть мама прям записывала, типа, ценность. Говорила там дату, время, и вот мы там с ней разговаривали, что-то им mm-hmm. называла. И я бы не сказала никогда по этой кассете, что моей маме было неинтересно в тот mm-hmm. момент проводить mm-hmm. со мной время.
Mm-hmm.
Я уверена, что все эти стишки, которые я читала и которые там удавалось вместе выучить, они вызывали у нее гордость mm-hmm. и какой-то восторг.
Трепет.
Трепет, потому что, ну, это ее маленький бэбик, mm-hmm. я не знаю. То есть мне кажется...
Я это сделала.
Да, типа я это сделала, вот. Да. Поэтому, мне кажется, там просто по-другому будут выстраиваться вообще взгляды, мышление. Но просто, мне кажется, именно поэтому важно осознанно к этому подойти, чтобы не было ощущения, что вот он в чем-то виноват. Угу, потому что, да. Ну, иначе ты так и будешь выплескивать. Типа,
с другой стороны, вот я сейчас, знаешь, работаю и сталкиваюсь, ну, с нормальным таким количеством женщин, которые именно в процессе материнства нашли новый путь к своей карьере.
А, да.
Типа сделали себя.
У меня на работе, получается, сейчас скажу, 3 девушки, у которых по 2 детей. 2 из них мои ровесницы.
Mm-hmm.
И получается, что я смотрю на них, и ни одну из них это не замедлило.
Mm-hmm.
Ни одну из них это не сделало глупее.
Я слышала, что у тебя как будто просто, знаешь, ты учишься более ценно относиться к своему времени, у тебя выстраивается тайм-менеджмент, у тебя распределение энергии идет по-другому. Mm-hmm. Но я пока в это не верю.
Мне
я
кажется, да,
верю, что потому это продумки что моей мамы.
У меня вот одна из девочек на работе, она, у нее 2 мальчика. И мне кажется, что научившись следить за 2 типа шкодными мальчиками и решить там какие-то проблемы с ними, ты уже можешь решить любую проблему. То есть как будто бы вот у нее такой режим включается, что она прям вот пробивная такая, прям прорывная. И ни в коем случае это не тормозит. А другая девушка, она, получается, тоже родила в 32 у нас на работе. Mm-hmm. И получается, 6-7 прошло, и она уже снова потихонечку включается в работу. То есть сказать, что она прям выпала и про нее все забыли, Нет, она приезжала на все корпоративы. То есть она просто какое-то время была, типа, не в рабочих задачах.
Угу.
Никто ее не забыл, никто ее не выкинул. И когда смотришь на вот такой пример, становится менее страшно, угу. что ты вдруг резко потеряешь темп или замедлишься, или, там, не знаю, упадешь с этого коня.
Угу. Это красиво. В конце угу. концов, я думаю, мы же не кринжуем, когда скидываем друг другу фотки, типа, вот, смотри, как Глаша красиво
да,
лежит.
Да, да, ну и всё.
Смотри, как она дернула лапкой. Мне кажется, это же...
Ну и к своим, мне кажется, ты все равно с пониманием относишься.
Я надеюсь на это, потому что меня пугает еще тот момент, что я нетерпима к другим детям вообще. То есть меня бесит, когда они орут, бесит, когда они слушаются. Я не понимаю, как можно к ним испытывать там положительные эмоции,
знаешь,
и так далее.
Я не сильно терпима к чужим котам.
Я не сильно терпима к чужим котам.
Вот, а к своим?
А к своим все хоть на голову мне сядь.
Своих просто порву.
Да,
да.
Да.
Поэтому,
это,
мне кажется,
это же так работает.
Думаю, ну да, да.
Потому что я...
Тестируйте
да,
на животных.
Я до определенного момента думала, что я люблю всех. Вот всех. Ну, я их люблю. То есть
да.
я...
есть жалость, хочется там
да,
и спасти,
помочь,
и пожалеть, покормить.
Ну, короче, это все работает. Но вот это теплое чувство.
Нигде на площадке это тоже относится. Нет. Есть жалость, хочется покормить.
Нет. 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 Нет, ну блин. Короче, я вот прячусь за этим каким-то образом, что я хейтерша. Ну, я ни одному ребенку не смогу причинить зла.
Конечно.
Если он заплачет, я буду пытаться его успокоить. Если там какие-то моменты, где важно, чтобы сохранить спокойствие ребенка, я это сделаю. Не надо далеко ходить. Я недавно, вот когда мы были на Елагином, белок кормили, я белку ребенку отдала. Ну, типа, вот я ее кормила, и у меня еще были орехи. Мы с этой белкой могли еще минут 20 тусоваться. Но я видела девочку, которая лет 8, и она, ну, типа, просто сидит и тоже протягивает руку, белка на нее не реагирует. И я, типа,
ого,
сворачиваю эту руку. И говорю друзьям, типа, пойдемте, пусть девочка тоже с белкой пообщается. Они, конечно, не поняли, я ли это или нет, и начали спрашивать, все ли со мной в порядке. Но я понимаю, что вот это пресловутое...
Это был взрослый поступок.
Отстань. Не было этого.
Нет, в самом лучшем смысле слова. У меня просто примерно то же самое сделал Рома. До меня не дошло такое сделать, а он сделал то же самое. Он кормил белку, подошла девочка, и он пытался, наоборот, типа, к ней приманить белку, то есть кинул в сторону девочки орешек, чтобы белка к ней ближе подошла, угу. чтобы она могла покормить.
Отец.
Ну, там...
Отец.
Да, наверное.
Ну, у меня и Влад очень терпим к детям. Он может, ну, продолжительное время, знаешь, следить за ребенком и там краем глаза. Вот в чем, знаешь, наша разница? Вот я когда там остаюсь с ребенком подруги, не даже не наедине, вот моя подруга, я могу смотреть за ребенком, типа он идет, я могу понимать, что он сейчас может упасть. Ну, я так и буду смотреть, что он может упасть. Ну, типа, упадешь, и что с тобой?
А если твой?
А Влад нет. Он, типа, уже просчитывает и прям, ну, мне говорит, типа, ну, ты же видишь, что он там может сейчас свалить телевизор или упасть, что-то такое. И он уже просчитывает так, чтобы этот ребенок был в безопасности. И что-то, знаешь, мое женское внутри, оно такое, типа, как вообще... А мой внутренний ребенок, типа, ну и пусть упал, ну и что-то встал.
Разбудь телевизор.
Да, да. Типа, что ты на меня так? Ну вот, и это, конечно, прикольно, осознавать, что ты живешь со взрослым человеком.
Да.
И он даже не твой отец.
Вот. Да, да,
поэтому так. Поэтому я задам тебе такой вопрос. Что бы ты сказала себе 19-летней?
Ого, хороший вопрос. Даже не 19-летний, я бы, наверное, мотнула еще дальше.
Ну, вообще,
ещё младше,
в прошлое.
Да. Что у тебя все получится. Чтобы она ничего не боялась. Чтобы я ничего не боялась.
Mm-hmm.
Вот. Чтобы не принимала близко к сердцу чужие жестокие слова. Не слушала их. Ни на чем не зацикливалась. И никогда не сомневалась в своих силах. Вот. Потому что... Возможно, ну, короче говоря, в общем, та, там, 15-летняя девочка, она была очень уверенная в себе. Не скажу, что я сейчас сильно уверенная в себе, но просто добавилось какой-то спокойности, что ли, что не нужно никому
какая-то.
Ничего доказывать, что мне все равно, что подумают. То есть ты как-то уже сам на своей волне думаешь, неважно, все неважно. Поэтому как-то так.
А как же, береги желудок, купи биткоин. Я не понимаю, ты для чего эту жизнь прожила?
Блин, да на что бы я купила этот биткоин?
Ну, в то время?
можно было бы выделить какие-то средства, ладно, хотя бы наполовинку.
И купи биткоин.
Вот. Так что так, только трогательное.
Да. А, ну ты опять про эту душевность свою.
Да, где, ну как всегда.
Твоя, ну господи, типа, да, где твоя предпринимательская
жилка?
Да,
нет, она там ходит по Питеру, ждет меня.
Та жилка, которую купила бы
шаблец.
Да, типа, смогла бы сказать, ну вообще-то сбереги желудок.
Да-да-да.
Не запивай чипсы колой хотя бы не так часто.
Береги зрение.
Да, что-то такое.
Так и есть. Вот. В общем, сегодня вы слушали подкаст с ДВГшников, потому что, мне кажется, мы проскакали по всем темам. Вот. Но это была приятная беседа, потому что мы смотрим глаза в глаза.
Да.
Да.
Это была... Знаешь, я не могу сказать, что это из ДВГшники, потому что это история про путь, про принятие, про то, что 30 — это граница в голове, ну, типа, которую ты сам себе ставишь, и важно это принять и вовремя, наверное, разрушить эти границы, как немецкую, берлинскую эту стену. Она, правда, еще стоит, но мы на пути к тому, чтобы ее разрушить. И я рада, что в этот день мы глаза в глаза.
Рядышком.
Да. Ты когда-нибудь думала, что ты так будешь праздновать свое 30-летие?
Точно не думала. Вот так вот, сюрприз. Я довольна.
Я довольна. Я довольна, что ты довольна.
Все мы довольны.
Да. Расход.
Да.
Ну что, по традиции.
А, да, в общем, по старинке подписывайтесь на наш телеграм-канал «Какая я вам тетя». Оставляйте ваши сердечки в Яндекс.Музыке, комментарии в Apple подкасте и всячески поддерживайте нас, потому что мы хотим, чтобы как можно больше людей нас услышали.
Да, еще мы любим общаться с вами в комментариях. Вы их пишете и, наверное, думаете, что вы их пишете просто так. А мы-то любим общаться, мы-то любим отвечать, мы-то любим.
Вас любим.
Разгонять, ну и вас. Ладно, что, приходится это признавать. Поэтому по традиции всем кискам пис.
Всем пискам кис.